В рубрике программы, продолжая рассказ об изучении поведения, мы затронем один из самых трагических эпизодов в истории европейской науки, когда часть биологов, психологов, генетиков связала свои научные воззрения с идеологией нацизма. Среди ученых, пожелавших вступить в национал-социалистическую партию, оказался и основатель этологии Конрад Лоренц. Подробнее об этом рассказывает научный сотрудник Института истории естествознания и техники Елена Гороховская. С ней беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Елена, до сих пор вы рассказывали о наблюдениях Лоренца за животными. Но ведь современная этология изучает поведение всех живых существ. И взгляды Лоренца, уже связанные с поведением человека, сыграли драматическую роль в его собственной судьбе.
История оказалась очень сложной. С одной стороны, действительно, он написал ради денег фактически, потому что не на что было жить. По настоянию друзей он написал популярные книги по поведению животных еще в 50-е годы, которые были тут же переведены на английский и сразу стали бестселлером. «Человек находит друга», и да. Вот у нас это так было переведено, «Кольцо царя Соломона». Это ему дал возможность выживать, а это стало вообще, как ни странно, для, в общем, массы потом известных этологов говорили, что они приходили в этологию благодаря этим книгам. Уже со второй половины 60-х годов начался бум известности этологии. С самого начала, конечно, хотя больше всего интересовали, конечно, особенно поначалу Лоренца животные, он понимал, что в этологии есть что-то, она смогла понять и заметить то, что не замечают психологи, и то, что можно изучать и у человека, что он может нести вклад в понимание человека. И поэтому каждая интересующаяся наукой домашняя хозяйка на Западе, в общем, уже в конце 60-х годов знала, что такое этология. А знаменитые писатели, вот «Повелитель мух», это было все под влиянием этологии, Голдин, который написал. Снимали фильмы, в которых было явно влияние этологии. Это, в общем, было увлечение колоссальное.
А что в России происходило с этологией в это время?
Конечно, происходило с этологией не только в России, хотя это было, пожалуй, наиболее светлое время, потому что уже выступили против этологии, прежде всего, американские сравнительные психологи, как они себя называли. И проблема была в том, что Лоренц оказался, его биография связана с национал-социализмом. А поскольку действительно, даже независимо от этого представления о наследственности поведения, в том числе, но уже имела определенную такую идеологическую, философскую, оценочную какую-то окраску, начался просто такая очень резкая дискуссия. Ее начал Дэниел Лерман.
Когда началась?
Она началась фактически сразу после вот этой конференции 49-го года. Разразилась так по-настоящему сильно после того, как в 53-м году Дэниел Лерман, американский психолог, сравнительно опубликовал статью, посвященную резкой критике Лоренц. Она могла быть еще более резкой, потому что он включил в первоначальный вариант политические обвинения в фашизме, что его теория оправдывает фашизм, все эти представления. Но друзья бы попросили, которые знали европейских этологов, попросили убрать это и оставить только научную критику.
А что Лоренц действительно был связан как-то с фашистами?
Дело в том, что он был, как большинство биологов времен Третьего Рейха, членом национал-социалистической рабочей партии. Толком вот до сих пор не выяснили, был ли он полностью или так называемым кандидатом. Потому что не нашли, что получилось, что он даже ни разу взносы не платил. Ну, в общем, это все детали, но он добровольно написал после аншлюса, тут же написал заявление, и он считал действительно, что эта политическая партия несет очень большую социальную пользу и для науки в том числе. Он был в этом убежден, как очень-очень многие его коллеги, 80% австрийцев.
А известно, изменил ли он свои взгляды в течение Второй мировой войны и после, вот что-то о его воззрениях идеологических известно?
Понимаете, история очень сложная, потому что мы после Второй мировой войны, после всех ужасов, мы себе думаем, что ну как вообще можно было, да, и вроде человек приличный, порядочный, в самых разных отношениях, вообще харизматически невероятный. Кстати, человек, у которого в друзьях всегда были куча евреев. И есть разные обвинения. Главное, что он написал несколько статей, в которых он не просто какие-то хвалебные были слова в адрес национал-социализма, то, что он был членом партии, это было не самое страшное. Как можно вспомнить, сколько у нас было членов коммунистической партии самыми разными причинами. А дело в том, что он очень увлекался евгеникой. Он был просто фанатом этого дела, да и, в общем, остался до конца жизни. Что такое евгеника? Это возникло такое новое научное направление, ну, они все называли дисциплиной, которая предполагает предполагала, что необходимо принимать специальные средства по улучшению наследственности человека, потому что идет деградация. Страх деградации — это было середина XIX века, это была очень старая история, и масса биологов, и не только, и гуманитариев этого боялись. У нас в России вот знаменитый наш биолог Кольцов, человек, который, наверное, внес в мировую генетику, в теоретическом, в том числе, плане, и в биологию развития колоссальные его идеи, вклады. И вот он создал евгеническое общество, стал издавать журналы, там быстро у нас все это дело разгромили, но были разные представления, что надо для этого делать. Были положительные, что способствуют, что вступали в брак те, кто обладает хорошей наследственностью, но были
те, кто обладает плохой, не вступали в брак вообще.
Да, и как? Например, может быть, следует делать стерилизацию, в том числе насильственную, может, их как-то изолировать, вот у тех, у кого совсем плохо. И определенные законы были приняты еще до Третьего Рейха. Они были приняты в США. И отменен закон по насильственной стерилизации, например, преступников, был только в середине 60-х годов в США.
Но
там не было тех масштабов, которые были, и в том контексте жутком, который это было в Третьем Рейхе, но тем не менее. И идеи евгеники, они были очень распространены. Его отец-врач был полностью на стороне и считал, что...
Отец Лоренцо?
Да, отец Лоренцо был знаменитый хирург, ортопед, которого даже выдвигали на Нобелевскую премию. Он считал, что требуется принудительная стерилизация в тех случаях, когда дело заходит об очень серьезных отклонениях. Вообще люди, независимо как бы от их взглядов многих, и чисто таких идеологических, политических, и этнической принадлежности, ну, например, были ученые, если уж сейчас сравнивать с тем, что происходило в Второй мировой войне, в том числе евреи, биологи генетики, которые считали, что вот необходимы такие меры. Конечно, мы понимаем, насколько все вот сейчас мы это вот наученные, ну, мы, я имею в виду, в целом человечество, горьким опытом, вот, а Лоренцо считал, что идут очень серьезные процессы деградации определенной части населения немецкого. Вот в чем его обвиняют. Значит, он предлагал как раз принимать специальные меры, чтобы, как он писал, это вот самые жуткие его слова, элиминировать неполноценные элементы популяции человеческой.
А элиминировать это значит?
Вот и дальше пошли разговоры. Дальше споры уже после Второй мировой войны. А что он понимал? Он говорит, я не имел в виду убийство ни в коем случае. Что он никогда так толком и не говорил, что он имел в виду. Скорее всего, вот эту самую принудительную стерилизацию. Но он ни разу. Он говорит, я не имел в виду никаких ни репрессий политических, тем более ни убийства, я не думал. Он утверждал, что только в 43-м году узнал о концлагерях. Возможно, это некоторое утрирование. Сейчас очень много занимаются его национал-социалистическим периодом, пытаются понять. Но что даже те, которые очень жестко настроены против Лоренцо, что они признают? Я имею в виду серьезных исследователей, историков. Ему нельзя приписать, что он был расистом. Да, для него слово «раса» имело значение. Но дело в том, что до всей этой истории, связанной с фашизмом, слово «раса» это было широко принятое понятие в биологии. Вот только после вот такой компрометации этот термин стал почти не использоваться. Он относился не только к животным, и тем более не только к человеку, но даже к растениям. Это некая подвидовая категория, которая обладает особыми свойствами, устойчиво там присутствующая, предположим, в определенном ареале. Да? Лорен считал, что да, вот идет, особенно среди жителей, вот он протестовал, больших городов, там есть целый ряд факторов, которые, как он полагал, ведут вот к мутациям нехорошим.
К вырождению он имел в виду?
Да, к вырождению. И что возникает? Антисоциальное поведение, в том числе на уровне очень серьезного преступного поведения. Это дальше может распространяться. Он сравнивал с раковой опухолью. И что надо принимать серьезные меры против этого. Написал он в своей статье.
А как раз из его теории ты исследовала, что поведение в значительной мере врожденное.
Дело в том, что от того, что поведение в значительной мере врожденное, и то, что идет деградация, и тем более, какие меры здесь надо принимать, здесь дистанция огромная.
Но, по крайней мере, отбор по поведению будет эффективен.
Да, да. Дело в том, что вот знаменитый антрополог Малиновский, он даже в одной из своих статей написал, слово «инстинкт» было в Третьем Рейхе в результате скомпрометировано, потому что оно имело идеологический характер, что тот, кто верит в существование инстинкта, фашист. Это уже после войны он об этом писал. То есть вы понимаете, насколько вообще человек, который выдвинул теорию инстинктивного поведения, который, вообще говоря, с точки зрения любого зоолога, совершенно нормальный, естественно, насколько это вошло в вот такой тяжелый контекст. Он выдвинул вот это представление о том, что в человечестве идет процесс доместикации, то есть вырождение по типу того, что происходит с домашними животными.
Это Лоренц предположил.
Да. Правда, потом он уже даже еще в течение войны он свои взгляды несколько поменял, они быстрые. Он вообще человек очень эмоциональный, темпераментный, увлекающийся. Это очень хорошо видно. Мощная совершенно энергия. И он быстро меняет тоже. Причем меняет не потому, что там его кто-то критиковал с точки зрения национал-социализма. Нет. Что вот этот процесс, когда идет расшатывание такой жесткой инстинктивной структуры, он был необходим для того, чтобы вообще возник человек разумный. В процессе антропогенеза это было совершенно необходимо.
Это он так передумал, что расшатывание – это то, что происходит при одомашнивании обычно, да?
Да, да.
Вот хвост колечко, мушки висят, добрый нрав, врожденная программа поведения расшатывается.
Но у него немножко были другие. Слишком большое обжорство, например, не стройная такая фигура, а обрюзгшая. Ну, там примеры, в том числе, там, домашних скотины, свиней.
Человека домашнего.
Да, человек. Он себя, кстати, в качестве примера приводил, потому что он был склонен к полноте, потому что очень любил поесть. Гипертрофия определенных инстинктов и, наоборот, уменьшение проявления каких-то инстинктов более сложных и более тонких, более простые. Например, инстинкт, связанный с сексуальным поведением, простого спаривания. Ну вот они неразборчивы, домашние животные в этом. А вот тем диким надо долго и сложно ухаживать, чтобы подобрать себе партнёра, чтобы... и так далее, и тому подобное. Вот он пример доместикации, вернее, самодоместикации человека. Но у него дальше все это несколько менялось, хотя он считал, что вредные эффекты доместикации, они тоже остаются. Ну и после войны про это писал. Только уже без национал-социализма.
А как же дальше развивались идеи Лоренца уже после того, как его вот обвинили в 1953 году?
Ни о каких обвинениях вот такого рода уже там не было. Там была чистая научная полемика. Хотя прорывалось что-то такое насчет его вот этого прошлого. Но поскольку слишком мало было известно, и он старался сам, естественно, ничего про это не говорить, то всерьез все разразилось после новости о присуждении его Нобелевской премии. Вот тут-то и началось. К тому времени, конечно, и до того довольно многие из его коллег, ну, в том числе, которые к нему очень хорошо относились, они знали эти статьи, они их читали.
В завершение беседы с Еленой Гороховской о Конраде Лоренце и его взглядах на поведение человека в научной рубрике нашей программы в среду 2 декабря. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицист.